Перед ней снова и снова вставали вопросы о компенсациях. Город после падения был разграблен. Ступенчатые пирамиды избежали наихудшего, но по более скромным кварталам прошлись ураганом как городские рабы, так и голодные орды, пришедшие с дыни из Юнка и Астапора. Безупречные, в конце концов, восстановили порядок, однако потерпевшие ущерб горожане не уставали осаждать королеву. Богатая женщина, муж и сыновья, которые погибли на городских стенах, укрылась в доме своего брата, а после обнаружила, что ее собственный дом превращен в бордель. Она требовала обратно свое жилище и драгоценности, которыми завладели девицы. «Одежду, так и быть, могут оставить себе». Дэнни вернула драгоценности, но не дом. Хозяйку никто не принуждал его покидать. Вольноотпущенник обвинял вельможу из дома Цхаков на бывшей наложнице, которого недавно женился. Господин лишил свою рабыню невинности, пользовался ею в свое удовольствие и обрехатил ее. Муж требовал оскопить господина за изнасилование, а себе просил кошель золота. Он ведь растит господского ублюдка как своего. Дэнни присудила ему золото, но наказывать вельможу не сочла нужным. «Твоя жена в то время была его собственностью, и он мог распоряжаться ею, как хотел. Закон не позволяет обвинить его в изнасиловании». Бывший раб остался недоволен ее решением, но если кастрировать всех, кто спал со своими рабынями, город будут населять одни евнухи. Вперед вышел юноша, моложе Дэнни со шрамом на лице, одетый в потрепанный серый токар с серебряным окаймлением. Срывающимся голосом он рассказал, как два их раба в ночь взятия города убили его отца и старшего брата. Мать они изнасиловали и тоже убили. Сам юноша бежал, отделавшись легкой раной, но один убийца так и живет в доме его отца, а другой пошел в солдаты, став одним из детей Неопалимой. Мальчик требовал, чтобы их обоих повесили. Дэнни с тяжелым сердцем отказала ему. Она уже объявила помилование за все преступления, совершенные при взятии Мейрина, и не могла наказывать рабов, восставших против своих хозяев. Город, которым она правит, стоит на костях убиенных. Юноша, услышав решение, бросился на нее, но запутался в токаре и растянулся на мраморе. Силач Бельвас, громадный евнух, тут же поднял его и встряхнул, как пес крысу. «Довольно, Бельва, спусти его!» Мальчишке Дэнни сказала. «Благодари свой токар, он спас тебе жизнь. Ты еще мальчик, поэтому мы забудем о том, что здесь было. Забудь и ты». Мальчишка, уходя, оглянулся, и по его глазам она поняла, что у Гарпии появился еще один сын. К полудню она стала чувствовать, как тяжела ее корона и как тверда скамья, на которой она сидит. Она отрядила Чхику на кухню за лепешками, оливками, сыром и фигами и поела, слушая жалобщиков. Трапезу она запивала разбавленным вином. Фиги были хороши, оливки и того лучше, но вино оставляло во рту противный металлический вкус. Из местного желтого винограда напиток получался неважный, и виноторговлю здесь не наладишь. Кроме того, лучшие виноградники вместе с оливковыми рощами великие господа сожгли. В середине дня некий воятель предложил заменить голову гарпии на площади очищения ее Дэнни бронзовой головой. Она отказала ему со всей возможной учтивостью. Рыбак, выловивший в Скахазатхане щуку невиданной величины, желал преподнести ее королеве. Дэнни восхитилась уловом, вознаградила рыбака пригоршней серебра и послала рыбу на кухню. Кузнец сковал ей кольчугу из меди. Королева снова выразила восторг. Медь красиво блестела на солнце, но в бою Дэнни при всей своей молодости и малой осведомленности в военных делах предпочитала сталь. Туфли короля-мясника совсем ее доконали. Она скинула их и поджала одну ногу под себя, болтая другой. Поза не слишком царственная, но Дэнни уже надоело быть царственной. От короны голова разболелась, ягодицы онемели в конец. «Сэр Баристон, я поняла, какое свойство необходимо всем королям». «Мужество, ваше величество». «Железная задница! Я только и делаю, что сижу». «Ваше Величество слишком много на себя взваливает. Часть дел следовало бы передать вашим советникам». «Слишком много у меня советников, слишком мало подушек. Сколько там еще резнак?»
23 человека, ваше великолепие, и столько же жалоб. 1 теленок, 3 козы», — стал перечислять он, глядя в свои бумаги. «Остальные, можно не сомневаться, ягнята и овцы».
23. Мои драконы очень полюбили баранину с тех пор, как мы начали платить пастухам. Как эти люди могут доказать правдивость своих притязаний?
У некоторых при себе горелые кости.
Может, они сами жарили баранину на костре. Горелые кости ничего не доказывают. Бурый Бен говорит, что в холмах за городом водятся красные волки, шакалы и дикие собаки. Неужели мы должны платить серебром за каждого ягненка, пропавшего между Юнкаем и Скахазатканом?
Отнюдь, ваше великолепие, прогнать негодяев прочь или велеть их высечь?
Дэнни поерзывала на скамье. Я хочу, чтобы люди приходили ко мне без страха. Некоторые жалобы, конечно же, ложные, но правдивы гораздо больше. Ее драконы не довольствуются больше крысами, кошками и собаками. «Чем больше они едят, тем быстрее растут», — предупреждал ее сэр Баристон. «А чем быстрее растут, тем больше едят. Особенно драгон. Он летает, охотится дальше всех и вполне способен сожрать за день барашка. Заплати им резнак. Но отныне все пастухи и владельцы стад должны являться в храм благодати и приносить священную клятву перед богами Гисса.
Будет исполнено.
Ее великолепие королева согласна уплатить вам за утраченный скот», — по-гискарски сообщил резнак. «Приходите к моим факторам завтра и получите требуемое деньгами или натурой». Просители выслушали его в угрюмом молчании. «Почему эти люди так недовольны? За этим ведь они и пришли. Ничем им, как видно, не угодишь». Все вышли, только один задержался. Коренастый, обветренный в убогой одежде. Черно-рыжие курчавые волосы подстрижены в кружок над ушами, в руке тряпичный мешок. Он смотрел в пол, точно забыл, что его сюда привело. «Этому что еще нужно?» «На колени перед Дейенерис Бурерожденной», — завела Миссандея. «Королевы Мирьина, королевы Андалов, Райнаров и Первых Людей, к Халисе Великого Травяного Моря, разбивающей оковы матерью драконов».
Дэнни встала, подхватив сползший с нее токар. «Эй, ты с мешком, подойди, если хочешь говорить с нами». Глаза у него оказались красными и мокрыми, словно открытые язвы. Сэр Баристон вырос рядом с Дэнни, как белая тень. Человек приближался маленькими шажками, сжимая мешок. Что он пьян или болен? Под его растрескавшимися желтыми ногтями виднелась грязь.
«С чем ты пришел? С просьбой, с жалобой? Чего ты хочешь от нас?»
Человек облизнул запекшиеся губы.
«Я тут принес...»
«Что принес?» — нетерпеливо спросила Дэнни.
«Горелые кости?»
Человек вытряхнул содержимое мешка на пол. Так и есть кости. Черные, обгорелые. Длинные кто-то разгрыз, чтобы высосать мозг.
«Это был черный», — порыкивая по-гискарски, сказал человек. «Крылатая тень. Он спустился из Поднебесья и...»
«Нет!» — содрогнулась Дэнни. «Нет, нет!»
«Ты что, оглох, дурень?» — напустился на пастуха резнак. «Не слышал, что я сказал. Придешь к моим факторам завтра и получишь мзду за свою овцу».
«Резнак», — спокойно вмешался сэр Баристон. «Придержи язык и открой уши. Это не овечьи кости».
«Верно, не овечьи», — согласилась с ним Дэнни. «Это кости ребенка».